Давайте обратимся к первой книге Царств, 17 глава, и прочитаем с 4 стиха. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и 5 дюймов, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наконечники на его ногах, наколенники на его ногах, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он, крича полкам Израилевым, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня посрамлю полки Израилевы. Дайте мне человека, и мы сразимся с ним вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Аминь. Я думаю, что эта история знакома практически всем, особенно кто ходил в воскресную школу в детстве. Эту историю обязательно изучают в воскресной школе как очень такой яркий пример того, как Господь побеждает. Но знаете, в этой истории есть уроки не только для детей, но и для взрослых. И эта история нас многому учит, поскольку она говорит о доверии Богу. Доверие Богу. Вот смотрите, как интересно. Вот мы прочитали эту историю, мы прочитали об этом человеке. Большом, сильном, страшном. И прочитали реакцию. То есть здесь идет описание, почти 10 стихов, да, описывается сам вот этот филистимлянин Голиаф. И одним стихом описана реакция. Причем реакция описана не одного человека, не одного солдата, не одного какого-то полка, а здесь реакция описана всех, от мала до велика, от царя до всей Иудеи, всех израильтян, всех евреев. Им стало страшно, и они ужаснулись. То есть, когда страшно, это страшно, а когда ужаснулись, то это совсем страшно. Так страшно, что, просто не знаешь, что делать, дрожишь и боишься, и не понимаешь, что будет дальше. На самом деле, было кого бояться, если так вот с человеческой точки зрения посмотреть, потому что высота этого воина была примерно 2 метра 77 сантиметров. Представляете, да, какой рост, какая сила. Описано его оружие. У него был меч, был щит, была броня чешуйчатая. И сказано, сколько она весила. А весила она, переводя на современные меры веса, около 57 килограмм. Представляете себе человека, который может спокойно нести эту броню, эту защитную экипировку, и при этом оставаться способным драться, способным выполнять свою работу как воина. Да, это, конечно, это защита, но сколько нужно сил, чтобы эту защиту нести? И также еще здесь одно интересное упоминание. Здесь упоминается его копье. Копье, которым он владел, которое состояло из древка, ну и наконечника. То есть основная часть копья. Ну, иногда был не только наконечник, но и часть копья делалась из металла в то время. Но вот если взять чисто наконечник, я вот специально посмотрел, сколько в среднем весит наконечник у обычного копья, которое, ну, например, используется на соревнованиях по бросанию копья в легкой атлетике. В среднем от 200 до 400 грамм. И это считается тяжелым, потому что нужно, оно же находится на краю, нужно удержать так, чтобы вот это копье ровно полетело, его нужно так толкнуть, чтобы оно через несколько метров не врезало землю, а полетело вверх. Знаете, сколько наконечник копья весил у Голиафа? 6 килограмм 800 грамм. Тоже это говорит нам Священное Писание, если мы сикли переведем в современные меры веса. Такое копье даже поднять непросто. Ученые считают, что меч его, здесь не сказано, сколько меч его весил, но вообще вот меч целиком в среднем весит 1,5 килограмма. Вот. Самые тяжелые мечи, вот это 5 килограмм, но это для очень таких мощных силачей. Но я думаю, что у Голиафа меч весил не меньше, чем у него был наконечник у его копья. Поэтому представляете, какая сила? Какая сила, какой мощный человек выходит и начинает что делать? Пугать. Поносить еврейский народ, не просто пугать, он делает еще более, ну, скажем так, ведет себя еще более нагло, ну, как он считает, имеет право, у него сила. Как говорят, у кого сила, у того и власть. И он говорит о том, что вы будете моими рабами, а если не хотите, ну, найдите соответствующего мне. Того, с кого вы мне можете противопоставить. Знаете, в нашей жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда нам кажется, что мы ничего в этой ситуации не можем противопоставить тем обстоятельствам, тем трудностям, тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся. И кажется, что они нас вот-вот раздавят, вот-вот нападут, уничтожат и... Мы, ну, мягко говоря, проиграем. А как? А что я могу противопоставить этому? Сегодня, ну, к примеру, очень много мошенников, да? И вот многие люди боятся мошенников и думают, вот как мне бороться, как мне себя защитить, как мне вести себя так, что не попасться. А ситуации бывают очень разные, и часто люди попадаются на уловки преступников. Иногда, например, теряют квартиры. С пятницы по воскресенье я был в Великом Новгороде, там была историческая конференция. А потом мы записывали, у нас такая серия программ о чудесах Божьих в жизни христиан. И одну историю я записывал сестры из Санкт-Петербурга, которая 3 года борется за то, чтобы у нее не отобрали квартиру мошенники. Уже было несколько судов, и большинство судов на ее стороне, и она говорит, что пока она все не отдала Господу и не успокоилась, и не сказала, что «Господи, в руки Твои отдаю ситуацию», все было очень страшно, и все было так, что в любой момент можно было лишиться своей недвижимости. Но когда она все доверила Богу, то все обстоятельства стали складываться так, вплоть до того, что прокурор начал расследование в ее защиту, что вообще практически не бывает. Бесплатный адвокат ее защищал так и защищает, что ощущение, что он получает огромные деньги, потому что так работают только такие дорогие адвокаты. А это обычный адвокат, который ей дан официально государством бесплатно. И уже все, кто занимается этим делом, говорят, что с нами Бог. Даже сам адвокат это говорит. С нами Бог, и мы это дело выиграем. И практически уже полностью дело выиграно. Осталось одно заседание, которое, скорее всего, с Божьей помощью также будет выиграно. Но когда женщина столкнулась с этой ситуацией, она одинокая женщина, она инвалид. И вот самой с этой системой, с этими вот преступниками бороться, да невозможно. И что здесь мы видим? А мы видим то, что, начиная с царя, весь народ израильский, испугавшись, ужаснулся и впал в такой некоторый ступор. Они не знали, что ответить. Этот силач каждый день выходил, это был не один день, он выходил и начинал вот эту свою речь. Во-первых, он поносил Господа тем самым, этими словами. Во-вторых, он пугал евреев, он пугал армию, которая сколько уже победила? Армия, которая победила, например, город Иерихон, в котором просто разрушили стены по воле Божьей. Это люди, которые, предки которых переходили через море, которым Бог море расступал. И вот здесь, увидев вот этого вот Голиафа, они испугались и не знали, что делать. И не нашлось там, конечно, соответствующего человека. Ну и дальше я не буду сейчас всю историю зачитывать, но просто перескажу несколькими словами часть. В этот момент Давид, еще не будучи царем, а будучи пастухом, пас овец, и отец поручил ему принести еду сыновьям, братьям, которые в этот момент были на поле боя, принести еду, ну и расспросить, как дела, что слыхать на фронте. А в то время не было всяких средств массовой информации, тогда даже интернета не было. Поэтому нигде нельзя было вот так вот срочно, быстро узнать, что происходит во время боевых действий. И приходилось вот так вот приходить и лично узнавать, и лично передавать эту информацию. И вот Давид приходит и слышит очередной раз вот этот вот силач, вот этот наглый филистимлянин начинает свою речь, и здесь также он слышит, что Саул говорит о том, что да он готов был нам отдать много всего, только вот освободить, только бы кто-то спас народ израильский от этого страшного человека, от этого страшного воина. Но интересно то, что вот этот пастушок, казалось бы, юноша, пастух, когда услышал эту речь, вот давайте посмотрим, что, какими вопросами задался Давид, когда услышал эту речь. И сказал Давид людям, стоявшим с ним, что сделают, если кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. А дальше. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, который поносит воинство Бога живого? Вот эти вот люди, которые являются воинством Бога живого, они даже об этом не подумали, кем они являются на самом деле. И кто их истинный полководец? Нет, не Саул. Саул их царь. Да, есть полководцы, да, есть высшие офицеры, там, низшие, то есть есть армия, созданная по стандартам земной армии, но у этой армии есть то, чего нет ни у одной армии мира. У этой армии есть высший полководец. Полководец, который делает эту армию неуязвимой, и с которым эта армия непобедима. Но евреи, увидев Голиафа, просто об этом забыли. Просто забыли о том, кем они являются. Они забыли, с какой целью они пришли в землю обетованную. Забыли, что их ведет Господь, и землю Господь эту им даровал. Поэтому никакие филистимляне не способны ничего противопоставить этой мощной, величайшей, сильнейшей армии. И эта армия сильна не человеческими усилиями, не человеческими заслугами, но Божьим благословением. И вот это смог увидеть Давид. Кстати, интересна реакция братьев на это выступление Давида. Вот смотрите, что. «И услышав Елиав, старший брат Давида, что говорил с людьми Давид, и рассердился Елиав, и сказал: зачем ты сюда пришел? На кого ты оставил многих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Видите, даже брат не видит и не понимает глубины тех слов, которые произнес Давид. Он видит в этом, знаете, такую, подростковое желание быть в центре событий, чтобы посмотреть, чтобы потом всем рассказывать, как он когда-то был на сражении, он видел, как воюет армия и как это интересно. А на самом деле Давид другой. И то, что брат называет высокомерием, это совсем другое. Это истинное доверие Богу, это вера в Господа, вера неограниченная, вера, которая не зависит от обстоятельств. Вот знаете, когда все хорошо, вера и все, и воспринимается весь мир, что с Господом мы все победим, а как только возникают сложности, сразу становится страшно, ужасаемся и забываем. Недаром народная мудрость гласит: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть человек о Боге думает в самый последний, в самый отчаянный момент. Когда самолет падает с неба, то я думаю, что неверующих в этом самолете не бывает. Молятся все. Потому что это страшно, это опасно, но с другой стороны, а ведь здесь же страшно, а ведь здесь же опасно, и тем не менее, все равно не обращаются к Богу, не обращаются к тому, кто в данном случае может помочь. И только Давид, вот этот юноша, который стал, мы знаем, царем Давидом, в будущем мужем Божьим, автором большинства псалмов, духовным человеком и одновременно царем, только он смог разглядеть вот эту ситуацию и понять, что происходит. И вот дальше. И сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли это? И отвратился от него к другому и говорил, это продолжение диалога с братьями, те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И дальше читаем продолжение этой истории. Эту всю, весь этот разговор услышал народ, который стоял рядом, и быстренько передал эту информацию кому? Саулу. Знаете, когда страшно, то хватаешься за любую соломинку. Да, с одной стороны, им было где-то смешно и даже как-то странно, что вот такой юноша заявляет, что с этим супостатом можно бороться, а с другой стороны, а других-то вариантов все равно нет, давайте мы его отведем к Саулу, авось поможет. Авось вот этот юноша найдет тот рецепт, который позволит нам побороть этого страшного, этого ужасного филистимского воина. Ну и дальше идет уже общение с Саулом. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом за него. Раб твой пойдет и сразится с филистимлянином». Ну, на самом деле, если не думать о Господе, а Давид думал о Господе, не думали о Господе все остальные, то это звучит очень странно. Или даже самонадеянно, или горделиво. Вот я сейчас, я вот тут такой маленький, пойду и вот вам его уничтожу, вернусь с победой. Но при этом Саул говорит Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Действительно, с точки зрения, опять же, человеческой, между Давидом и Голиафом была пропасть даже в том плане, что Голиаф с юности занимался военным искусством. А Давид был кем? Пастухом. Где война, а где пастух? Но при этом Давид тоже был, как говорится, не лыком шит. И Давид говорит о том, что... Сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, и я сразу убегал. Правильно? Так сказано здесь? Нет. А здесь сказано то, что я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я его брал за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними. И дальше самое главное, без которого все эти слова бы никакого смысла не имели. Потому что он поносит воинство Бога живого. И это подчеркивает, что Давид все, что делал, делал силою Божью. Он был вот таким прообразом настоящего пастора, того пастора доброго, который защитит, который не убежит, когда придет враг, а защитит и даже кровь прольет за ближних своих, то, что сделал Христос. И тогда Саул подумал, что «а давайте попробуем». И что Саул предложил? Ну, естественно, предложил Давида вооружить, одеть доспехи. А Давид одел и понял, что эти доспехи ему неудобны, они тяжелы, и в них он не может двигаться. Они ему мешают. Знаете, доспехи, они должны не мешать, они должны помогать, они должны защищать. А если доспехи мешают, то лучше уж тогда без доспехов, потому что ты погибнешь от того, что не сможешь вовремя увернуться от удара или нанести удар, и это не будет твоей защитой, а это будет, наоборот, твоим средством твоего поражения. Тогда Давид снял, говорит, нет, я обойдусь своими силами. И что происходит дальше? Давид идет. Идет на филистимлянина. И взял посох в руку свою, и выбрал себе гладкие камни из ручья, положив их в пастушескую сумку, которая была с ним, сумкою и с пращею в руке, выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, оруженосец впереди него. Видите, у него еще даже оруженосец, то есть он не только сам силен, у него еще есть некоторая поддержка. Понятно, что оруженосец сам воевать не будет, но помочь своему хозяину он может. Если меч упадет, подать, там, вытащить вовремя стрелу и так далее. То есть это еще один бонус, который есть у Голиафа. А у Давида несколько камушков. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И какова реакция филистимлянина? Ну, Давид просто рассмешил его. И что сказал? Филистимлянин сказал Давиду: «Ты что идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. Видите, филистимлянин тоже еще он защитился, ну, как он думал, еще и богами своими. Но мы знаем силу так называемых филистимских богов и истинного Бога. Помните, как Илия и жрецы Ваалавы пытались зажечь жертвенник? Было жрецов много, они бегали вокруг жертвенника, а Илия, он взял жертвенник, его хорошенько залил водой, так, чтобы совсем уже не мог он зажечься. И в какой-то момент молния от Господа ударила, огонь загорелся. При всех попытках вот этих хваленых жрецов что-то сделать, ничего они не могли сделать. Поэтому, конечно, так называемые боги вот этого филистимлянина ничего не могли сделать Давиду и никак не могли защитить этого человека, Голиафа. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которых ты поносил». Знаете, я думаю, что после этих слов у филистимлянину, мне так кажется, по-настоящему стало страшно. Потому что он тоже хорошо знал, как Бог воюет за израильтян, и знал эту историю, и раз он был воином, он прекрасно слышал, какие чудеса происходили во время войн с израильтянами. И здесь ему об этом напомнили. А дальше произошло то, что ныне, говорит Давид, ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным, зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Знаете, когда мы доверяем Богу, мы тем самым Его прославляем. Давид доверился Богу, отдался полностью под его руководство, отдался полностью в его руки и прославил Господа. Что произошло дальше? Когда филистимлянин проклял и начал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил он из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и он упал на землю. И одолел Давид филистимлянина пращью и камнем, и поразил его, и убил его, и меча не было в руках Давида. Знаете, мы часто живем в каких-то стереотипах. И вот мы считаем, что для того, чтобы решить какую-то ситуацию, нужно, чтобы было то, то, то и то. Какие-то привычные нам моменты, какие-то инструменты. Но, на первый взгляд, для того, чтобы победить филистимлянина, для этого нужно было очень хорошее оружие. Вот. Ну, например, был бы танк какой-нибудь у израильтян. Это да, это то, что можно противопоставить. А вот выйти без оружия фактически с камушком, это, знаете, такой, ну, непривычный, неожиданный ход со стороны Давида, подсказанный Господом, но это то, чего не ожидали. Знаете, любой воин, он старается себя максимально защитить и защищает все те места, которые могут быть уязвимы во время боя. У него был шлем, но вот как-то подумать о том, чтобы защитить лоб свой, филистимлянин об этом не подумал. А с другой стороны, а как? Мечом, да кто-то только начнет добираться мечом до него, он его сразу уничтожит. Никто не доберется, по мнению Голиафа, до него. И поэтому он оставил уязвимым то, что на самом деле было для него опасным. Он этой опасности не увидел. Увидел ее Давид по благословению Господа. И Давид воспользовался этой слабостью того несокрушимого воина. Вот этот несокрушимый воин погиб от маленького камушка, силой брошенного в него. Знаете, Господь иногда нам помогает совершенно путями, которые для нас, ну, бывают закрытыми долгое время. И лишь только через некоторое время мы анализируем и смотрим: Господи, как ты уникально действуешь, как ты помогаешь в тех ситуациях, когда кажется, что помощи нет и неоткуда ждать. Знаете, эта история, она очень поучительна. Она очень поучительна в том плане, что нам нужно стараться быть не с большинством, как были израильтяне, царь Саул, но с Давидом, с Господом. Иногда, знаете, когда люди начинают доверять Господу, кто-то может даже у виска крутить, говорит: да что ты, ты должен делать, ты должен тут биться, драться, решать проблемы. Нет, это не значит, что нужно все пускать на самотек, но другие способы. И прежде всего молитва. То, что должны были сразу разглядеть царь Саул и израильтяне, они должны были сразу встать на колени и призвать Господа. И я думаю, что тогда не нужно было бы ожидать Давида, его прихода. Тогда, может быть, вплоть до того, что огонь с неба бы уничтожил эту армию. Но евреи чувствовали себя по-человечески. И они анализировали ситуацию с человеческой точки зрения. И вы знаете, в течение истории Израиля такая ситуация повторялась не единожды и не дважды. Сколько мы знаем, когда евреи начинали роптать, когда подошли к тому же самому Красному морю. «Господи, Ты привел нас на погибель». Прошли Красное море. Нет воды. «Господи, Ты привез нас на погибель». Вот там была вода, там нету еды, да, еды, которая... Дали еду. «Господи». А там была другая еда. Вот нам хотелось, там было мясо, а здесь только манна. Дали мясо. То есть вот человек постоянно начинает какими-то, ну, неправильными путями идти тогда, когда он не доверяет Богу. А когда он доверяет Богу, то все идет правильно и спокойно. Это не значит, что, ну, всегда все будет получаться и не будет огорчений в нашей жизни. Но все эти огорчения мы не будем воспринимать как катастрофу, которая разрушает нашу жизнь. А мы будем воспринимать как часть жизни, да, Господь, видно, меня хочет чему-то научить, что-то мне показать. И болезни часто возникают с этим связанные. Но, к сожалению, люди часто начинают паниковать и лишают себя Божьих благословений. Евреи в этой ситуации себя чуть не лишили Божьих благословений, и если бы не Давид, то неизвестно, что было бы дальше. Конечно, Господь привел Давида, и, конечно, Господь вот этот урок преподал, и поэтому и в воскресных школах очень яркий урок преподается о том, как надо доверять Господу. Но мы, взрослые люди, доверяем ли мы Господу так, как доверял Давид? Давайте каждый зададим себе этот вопрос. И во всех трудных ситуациях всегда первым обращаться к Богу. Всегда непонятно, трудно, страшно на колени перед Господом. И все эти ситуации, все эти проблемы, все эти голиафы, они разрушатся, как будто созданные из песка. Мы просто их не увидим, когда откроем глаза. Уже часто бывает так, что пока мы помолились, уже тогда проблему Господь разрешил. Давайте помнить об этом и от души принимать уроки от Господа. Аминь.